Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І нашыя галоўныя тэмы.
Беларусь объявила Светлану Тихановскую у междержавный вышук.
Уверена, что как только я пересеку границу, меня заберут.
Девчины Сиднея хочет притягнуть до отказности за митинг в Минску.
Я перед отъездом я выписалась. Ну, то есть я как гражданка России, я снялась с учета, я сдала свой вид на жительство, я выписалась из квартиры. То есть, ну, я полностью как бы, ну, легально покинула страну.
Як Кремль спробуя проглынуть суверенитет Беларуси.
Кремль изначально направлял свои усилия на то, чтобы склонить Беларусь и население Беларуси в свою сторону.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Беларусь объявила Светлану Тихановскую у междзяржаўны вышук. Следчы камітэт паведамляе, што Тихановскую падалі ў вышук за заклікі да дзеянняў, накіраваных на нанясенне шкоды нацыянальнай бяспекі Рэспублікі Беларусь, здзейсненых з выкарыстаннем сродкаў масавых інфармацыі альбо глабальнай кампутарнай сеткі інтэрнэт.
Таксама СК паведаміў, што працягваецца расследаванне крымінальнай справы па дзейнасці каардынацыйнай рады. Па ёй праходзіць і Святлана Ціхановская. Сцвярджаецца, што атрыманы доказы, якія сведчаць пра здзяйсненне асобнымі асобамі дзеянняў, накіраваных на дэстабілізацыю сацыяльна-палітычнай, эканамічнай і інфармацыйнай сітуацыі ў краіне, а таксама пра нанясенне шкоды нацыянальнай бяспекі нашай краіны.
Безумоўна, у такой сітуацыі дастаткова дзіўна гучаць заклікі да Светланы Ціхановскай вярнуцца, не зважаючы ні на што, у Беларусь і ўзначаліць пратэсты. Тым не менш, такую прапанову яна пракаментавала Еўрарадыё.
Уверена, што як толькі я перасеку граніцу, меня заберут, потому что какое-то уголовное дело на меня завели. Ну, это очевидно при такой власти пока еще. Вот. Но я убеждена, что здесь я сделаю больше для Беларуси, чем в той же тюрьме. Поэтому куда мне отступать? Мы только до победы. Ну, что значит? Конечно, готова. Но я готова. В большей степени буду готова, если будет готов белорусский народ. Я уже много раз говорила, что одна я никогда бы в жизни не справилась и ничего бы не смогла сделать. Готовы белорусы, значит, я вместе с белорусами. И будет меньше белорусов, все равно буду идти только вперед, только до победы, чтобы нельзя, чтобы все эти жертвы были напрасны, нельзя не оправдать доверие белорусского народа, конечно, да. Вы знаете, сейчас тот период будет, когда каждый для себя должен будет решить, на чьей он стороне. Это касается и силовиков, и номенклатуры. Те забастовки, которые возникли стихийно после насилия, после 9 августа, они носили, ну, более такой характер хаотичный. Ну, не хаотичный, а... Ну, такой внезапный. Угу. Это было ответное насилие. Сейчас эти два месяца, вот вы говорите, что меньше забастовок. Их, конечно же, видимых меньше, потому что в условиях этого прессинга очень тяжело что-то делать. Мы же не на равных действуем. Если бы нам дали равные права, ну, я имею в виду, мы были в одинаковых условиях с режимом, как бы, да, то мы бы уже давно показали свою силу. Но вы же понимаете, они выдергивают по одному, сажают. Конечно, немножечко людей это прибило. Но организовываются структуры общности на заводах, на предприятиях. То же самое, тот же выход из профсоюзов и организация независимых профсоюзов, это тоже очень сильный удар по предприятиям. И они даже этому препятствуют. Значит, образуются телеграм-каналы, чаты внутри предприятий, люди общаются внутри них. Я знаю, что Многим на предприятиях даже не разрешают собираться в курилке, там, в столовой общаться на эти темы. То есть, а как людям? Но они становятся все равно сильнее, потому что образовался костяк, вокруг которого уже разрастается какое-то движение. Оно не так очевидно, но оно становится сильнее. Поэтому будут ли забастовки, это, конечно, решает каждый человек для себя. Но сейчас мы должны показать, что мы вместе, что мы едины. Мы показываем это каждую неделю, вот уже на протяжении 2 месяцев. Но сейчас это тот момент, когда прям вот все должны для себя решить.
Ну, а вот ты, як лічыш, все ж таки, має сенс Тихановской зараз вертаться, и что ее тут чекает?
Ну, мне здаецца, тое, што тут яна зробіць сапраўды менш для нашай краіны, чым зробіць седзячы там у бяспецы, я думаю і лічу, што гэта сапраўды так. І я ведаю, што вось пазіцыя Светланы Ціхановскай, яна менавіта такая. Ну, таму што хутчэй за ўсё ж такі у нас ўжо ўсе амаль сядзяць, і Светлана Ціхановская будзе наступнай ахвярай гэтага рэжыму.
Ну, а асабіста мне вось такія дзеянні следчага камітэта падаюцца нелагічнымі. Спачатку Лукашэнка заяўляе, што ён сам фактычна яе выправадзіў, даў дазвол, каб яна з'ехала ў Беларусі, нават паклаў ёй кішэню $15,000, каб яна там не галадала на чужыне. І потым вось яны яе выправілі, і тут яны яе згубілі і аб'явілі ў вышук. Ну, нелагічнасці ў апошнія часы шмат вакол.
На Еўрарадыё навіны спорту. 34-гадовага беларускага канькабежца Віталя Міхайлава дыскваліфікавалі на 2 гады за допінг. Такое рашэнне вынес спартыўны арбітражны суд пасля апеляцыі, якую падало сусветнае антыдопінгавае агенцтва. Допінг-тэст Міхайлава даў станоўчы вынік летась, калі ён удзельнічаў у чэмпіянаце свету ў класічным шматбор'і. Але міжнародны саюз канькабежцаў беларуса апраўдаў. Ён даказаў, што не ведаў пра наяўнасць у харчовай дабаўцы забароненага рэчыва. Аднак вада падала апеляцыю, і яна ў выніку была задаволена. Матч баскетбольнай лігі чэмпіёнаў паміж мінскімі цмокамі і грэцкім аякам перанесены на няпэўны тэрмін. Ён мусіў адбыцца 21 кастрычніка, але за ўспышкі каранавіруса беларускі клуб знаходзіцца на каранціне. Плануецца, што трэніроўкі адновяцца 19 кастрычніка. Беларуская фристалістка Александра Романоўская перанесла аперацыю на каленным суставе. Пра гэта народнай волі паведаміў галоўны трэнер зборнай Беларусі Мікалай Казека. Недаўна Романоўскую звольнілі са зборнай. Мяркуецца за тое, што яна смела выказывала сваю грамадзянскую пазіцыю наконт сітуацыі ў нашай краіне. Пакуль яна на бальнічным, пабачым, што будзе далей, сказаў Казека. Легендарны матагоншчык Валентіна Россі заразіўся каранавірусам, ён прапусціць гран-пры Арагона. Вельмі расчараваны і злы, піша Россі ў сваім інстаграм. Ён выконваў усе медыцынскія рэкамендацыі, але ўсё ж заразіўся. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Сілавікі здзіўляюць і абураюць беларусаў той жорсткасцю, з якой яны разганяюць пратэсты і ставяцца да затрыманых пратэстоўцаў. Але часам іх дзеянні немагчыма зразумець. У іх не прасочваецца ніякай логікі.
Да прыкладу, яны распачалі адміністрацыйны працэс за ўдзел у сёлетніх пратэстах беларуску, якая з 2017 года у Беларусі не была, бо жыве ў Аўстраліі. Міліцыянеры выклікалі яе ў партызанскі рус з гэтай нагоды, даслаўшы павестку на адрас бацькоў дзяўчыны. Высветлілі падрабязнасці гэтай бязглуздай справы.
Маю Корсік, якая з 2017 года жыве ў аўстралійскім Сіднеі, выклікаюць у партызанскі рус города Мінска. Ліст шчасця прыйшоў дзяўчыне па месцы старой прапіскі. Прычына – адміністрацыйны працэс у дачыненні да Маі за нібыта ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу ў беларускай сталіцы. Праўда, апошні раз Мая прылятала ў Беларусь у 2017 годзе. Аб гэтым дзяўчына распавяла Еўрарадыё асабіста.
Она прыйшла вчера, 15 октября,
моей свекрови по месту нашей прописки до отъезда. То есть они отправили 14-го, 15-го она уже пришла. Ну, из-за разницы во времени, вот я сегодня утром проснулась, увидела. Но хочу отметить, что я перед отъездом я выписалась. И, ну, то есть я как гражданка России, я снялась с учета, я сдала свой вид на жительство, я выписалась из квартиры, то есть, ну, я полностью как бы, ну, легально покинула страну, чтобы, ну, никаких за мной обязательств таких вот не оставалось, там, по налогам и чему-то такому.
Дзяўчына пераехала ў Аўстралію ў кастрычніку 2015 года. Апошні раз прылятала ў Беларусь у 2017 годзе на вяселле да сяброўкі. Адкуль магла ўзяцца гэта позва? У мая ёсць некалькі версій.
То есть есть несколько версій, што, может быть, мой старый номер телефона дастаўся кому-то, хто пасещает акцыі. Либо потому что я была очень активна, ну вот особенно первые недели после протестов, в соцсетях, там все активно постила, и в Сиднее я организовала две акции. В первую неделю, в субботу, вот после протестов, я организовала женскую цепочку солидарности возле Сиднейской оперы, и потом еще, ну, не помню, там на следующей или через неделю у нас еще был один такой флешмоб, там на пляже мы с флагом там видео с дрона снимали. Вот, и вот когда была первая акция, я в Фейсбуке открыто, ну, выступала организатором, вот, ну, как бы кроме этого не знаю, то есть если они меня, ну, то есть это же очень странно, что они меня вызывают по каким-то там моим активностям в другой стране, то есть тоже не очень правдоподобно, вот, либо просто наобум пальцем в небо.
У амбасадзе Росіі ў Сіднеі маю супакоілі. У выпадку неабходнасці ёй выпішуць дакумент, які пацвярджае немагчымасць выезду з Аўстраліі. Краіна закрыта праз каранавірус.
Так как я гражданка Росіі, я связалась с посольством Росіі, объяснила им ситуацию, я отправила им имейл ещё предварительно, приложив это письмо. И... Ну, там, кстати, был очень адекватный мужчина, он меня так успокоил, как бы, ну так, немножко осадил, говорит, все будет нормально, мы вам выпишем справку, что вы не можете посетить суд, что вы находитесь в закрытой стране, из которой невозможно путешествие. Вот, это по поводу того, что я не смогу выехать, чтобы присутствовать на суде, а по поводу того, что меня не было, то я буду брать справки с нашего департамента иммиграции австралийского, буду заполнять форму, вот, попробую их как бы ускорить, буду звонить, вот, ну и там будет показано, когда я въезжала в страну, вот, ну и будет видно, что в момент протестов меня не было в Беларуси, я вот въехала в Австралию и не вылетала. Вот, буду вот такие документы готовить.
С правоохоўнікамі ні дзяўчына, ні яе сваякі пакуль не звязваліся. Але Майя збіраецца пісаць заяву ў партызанскае РУС. Маўляў, хай сілавікі дакажуць, што яна была ў гэты час на тэрыторыі Беларусі і ўдзельнічала ў акцыі пратэсту. У Мінску дзяўчына пражыла ўсё свядомае жыццё. Вырасла, скончыла ўніверсітэт, працавала на дзяржпрадпрыемстве. Лічыць Беларусь сваёй радзімай, таму, кажа, не можа застацца абыякавай да цяперашняй сітуацыі ў краіне.
Что касается каких-то масштабных акций, мы сейчас ограничены карантином, и наши акции ограничиваются официально. Мы не можем выходить больше 20 человек. Вот. Когда я организовала первую акцию в субботу, нас там было порядка 50 человек, и ну, нам нужно было как бы делать все очень быстро и соблюдать дистанцию, и за этим очень пристально наблюдали и там и рейнджеры, и полиция. Вот, поэтому как бы такой масштабностью, ну, наши акции не отличаются, но они проходили в разных городах, в Аделаиде, в Канберре, я знаю, вот в Сиднее, в Мельбурне не проходили, потому что там вообще все очень жестко с коронавирусом.
До этого выпадку с Майей белорусы, которые не удельничали у акциях протесту, отрымливали только смски от МУС. Паважаны грамадзянін, вы ўстаноўлены як парушальнік парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Вашы дзеянні зафіксаваныя з дапамогай фотавідэазапісу. Неўзабаве праваахоўнікі прызналі, што такія смс-паведамленні маглі закрануць невінаватых. Але ў выпадку з Маяй гэта не проста смска, а цэлая позва, падпісаная намесніка начальніка МГБ УУС палкоўнікам Альшэўскім. Не выключаем, што ў сілавікоў знойдуцца тыя самыя фотавідэазапісы, на якіх дзяўчына, якая не была на радзіме 3 гады, прымае ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу ў Мінску. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Віктор Марцінович не змог провести автограф-сессию у Академкнизе книги «Революция». Цитата. «Зверху сказали, что треба отримать дозвол на мероприемство у Президиуме Академии наук», пишет письменник на своей сторонце у Фейсбук. «Никто из нас не ведает, где проведе выходные наступные 15 сотнях, ці нават 5 годов». Працягвае Марцінович, бо па горадзе гойсаюць людзі ў балаклавах, надзеленыя правам забіраць самае каштоўнае, што ёсць у жывога чалавека – свабоду. Дзеянне рамана «Рэвалюцыя» адбываецца ў Маскве нулявых гадоў. Галоўны герой, выкладчык з Беларусі, трапляе ў суплёт выпрабаванняў, якія вымушаюць яго спасігнуць, чаму адмова ад індывідуальнай свабоды такая спакуслівая. 15 кастрычніка у Мінску прайшла цырымонія ўручэння ўжо 9-ай літаратурнай прэміі «Гідроіця». Галоўны прыз у памеры 11 тысяч рублёў і 1 тысячы долараў атрымаў Сергій Дубавец за кнігу «Тантамарэскі». Другое месца у Андрея Адамовича з кнігай «Песні пра Тимура», трэцяе у Зараславы Камінскай і «Ейнага каляднага стала». Прэмія «Імя ежы Гідроіця» ўручаецца за найлепшую кнігу, напісаная ў жанры мастацкай і дакументальнай прозы. Джон Фаўро, рэжысёр папулярнага серыяла «Мандалорац», створанага па сусвету «Зорных воінаў», даў вялікае інтэрв'ю заходняму выданню «Вар'етэ». У ім ён не выключыў магчымасці з'яўлення паўнаметражнага спін-офу па матывах серыяла. Пастаноўчык адзначыў, што з часам у шоу пачнуць увозіць вядомых персанажаў з кінасагі. Ён таксама падкрэсліў, што ў будучых сезонах серыял стане больш уплецены ў кананічнасць міфалогіі «Зорных воінаў». Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Памятаеце такога журналіста з Russia Today, ну, калі да супрацоўнікаў гэтай расійскай канторы слова «журналіст» прымяняльнае, Константіна Прыдыбайлу. Як высвятляецца, ён быў тут не проста так, з мэтай інфармавання расіян пра беларускія пратэсты. Ну, гэтая мэта была для яго не галоўнай, як інфармаванне ўвогуле не галоўнае ў працы ўсёй Russia Today.
Справа ў тым, што пасля сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна 14 верасня Крэмль распачаў новы этап інфармацыйнай аперацыі ў Беларусі, мэта якой узмацненне расійскага ўплыву на Беларусь, кантроль Крамля над сілавым блокам Беларусі і далейшая ізаляцыя рэжыма Лукашэнкі.
Да такой высновы прыходзіць дырэктар па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі, эксперт iSense Марыя Аўдзеева, аналізуючы галоўныя мэсэджы расійскіх СМІ.
После того, как Путин встретился с Лукашенко в Сочи, мы заметили, что информационная повестка кремлевская, она значительно изменилась. То есть было понятно, что принято решение по тому, как в дальнейшем Россия будет выстраивать свою политику в отношении Беларуси. Выбрали сценарий, когда изначально говорили о том, что это будут зеленые человечки. Нет, конечно, это не зеленые человечки. И это совершенно очевидно, что Кремлю невыгодно военное вторжение. Кремль изначально направлял свои усилия на то, чтобы склонить Беларусь и население Беларуси в свою сторону. Потому что для России Беларусь – это критически важная страна. Россия никогда не захочет ее отпустить. или сделать таким образом, чтобы ситуация произошла, как в Украине, когда население Украины теперь отторгает все российское. И, естественно, информационные площадки были направлены в ту сторону, чтобы как можно сильнее привязывать, пытаться привязывать белорусов и Беларусь к себе, показывая, что другого направления для развития нет. Эксперты Айсанс назвали такой феномен, такое поведение ползучая аннексия, когда это не одномоментные какие-то действия, тем более не военные действия, а когда шаг за шагом создается ситуация, при которой в конце оказывается, что как бы вот действительно уже вроде бы и другого направления развития быть не может. И вот это вот является основной целью влияния как на людей, так и на силовиков, так и на органы власти, поэтому для этого приехали в Беларусь все эти советники, каждый из которых занимается, отрабатывает свое конкретное направление, имея общий план дальнейшую интеграцию, то есть присоединение Беларуси тем либо иным образом к России. Я не говорю о том, что цель именно чтобы Беларусь стала частью России. Это нужно, то есть, глубже анализировать. Я говорю о том, что основная цель – это не дать Беларуси повернуть в сторону Западу. А дальше уже, когда она будет в российском спектре поля влияния, в дальнейшем можно уже как бы варьировать и смотреть, каким образом, каким именно образом для России наиболее выгодно использовать было бы эту ситуацию. Прежде всего, это было заметно потому, что и информационные площадки начали одновременно транслировать одни и те же месседжи. Основной нарратив о том, что будущее Беларуси возможно только в единстве с Россией, он продвигается сейчас очень активно с использованием практически всех площадок. Его активно как бы артикулирует и сам Лукашенко. То есть Лукашенко сам создает достаточно информационных поводов, которые потом кремлевские СМИ и пропагандистские СМИ, они подхватывают их, усиливают и, в общем-то, этими месседжами заполняют практически полностью информационное поле. Почем его видно, этот, как он проявляется? Например, вы, конечно же, знаете о том, что в Беларуси работает так называемый корреспондент, ну, то есть корреспондент РТ Константин Придыбайло. Вот он запустил серию репортажей, РТ запустила серию репортажей под названием «В поисках смысла белорусского протеста», там, где он ездит по белорусским регионам, рассказывает о том, как прекрасно там живут люди, что на самом деле никакого повода для протестов нет. На самом деле всегда это Россия, Беларусь, братские народы, которые будут жить мирно, дружно, и всегда Россия поможет. Кроме этого, также Russia Today запустил еще под хэштегом «Россияне в Беларуси» цикл таких передач о россиянах, которые приехали в Беларусь, чем также подчеркивается то, что единство братских народов. В общем-то, в дружбе между народами, конечно, ничего плохого нет, это всегда хорошо. Единственное, когда это не используется в пропагандистских целях. Потому что мы на примере Украины видели, как активно точно такой же месседж и ранее активно пытался использоваться, и в настоящее время постоянно артикулируется. Для чего? Для того, чтобы показать, что только в единстве с Россией возможно развитие, а Запад – это зло, а Европейский Союз – это зло, и он, единственная его цель – это каким-то образом уничтожить страны, находящиеся рядом с Россией, для того, чтобы там усилить свое влияние. Всегда ищутся какие-то моменты, на которых можно сыграть, для того, чтобы общество поделить по какому-либо принципу. И эти моменты либо ищутся, либо специально создаются. То есть находится какой-то мнимый предлог или самое что-то незначительное, оно раздувается, приобретает какой-то масштаб, информационные площадки эту тему дальше распространяют, и уже мы имеем между в социуме, между гражданами какое-то напряжение, которое можно использовать. Сейчас вот как один из таких камней, которые, на основании которых пытается Кремль разделить белорусское общество, это то, что ЕС, там называются конкретные страны, Чехия, Литва, Польша и Украина, вот они готовят как бы каких-то радикалов, которые там пытаются проводить силовые акции. И новое в этом то, что эти тезисы, которые раньше просто озвучивали площадки пропагандистские, сейчас их уже повторяют представители силовиков, то есть и высшее руководство российское. Таким образом, мы понимаем, что раз об этом постоянно говорят, значит, готовят почву для чего-то. То есть раз, если такие заявления делает, например, директор или глава российской спецслужбы, то вероятнее всего готовятся какие-то акции, и для того, чтобы они прошли, то есть зерно упало на благодатную почву, ее нужно дополнительно для этого подготовить. Поэтому, конечно, вот эти заявления о том, что готовятся в Беларуси радикальные акции, они очень такие настораживающие, потому что они могут свидетельствовать о том, что они готовятся, эти радикальные акции, только не той стороной, о которой Кремль говорит, а совсем наоборот. Вот, поэтому здесь очень важно, чтобы белорусское общество, оно, понимая это, оно старалось держаться вместе и как можно больше консолидировалось, не давая себя разделить и не давая возможности вот этим провокациям каким-то состояться, либо чтобы их использовали, я имею в виду белорусов, чтобы использовали в какой-то такой деятельности без их ведома.
Тезис о том, что без России ждет экономический спад и коллапс, он озвучивался постоянно и до выборов, и во время, и после. То есть это тот тезис, который остался неизменным. И здесь добавилось то, что сейчас активно в качестве такого пугала говорят об Украине. То есть в Украине в связи с тем, что, ну, как и во многих других странах, в связи с тем, что коронавирус и вообще неблагополучная экономическая ситуация в целом, ухудшаются экономические показатели ожидаемо, как в принципе и везде, выхватываются вот эти вот какие-то данные из контекста и представляются таким образом, что вот посмотрите, Украина отвернулась в сторону от России, вот она хотела вступать в ЕС, а ЕС закрыл перед ней дверь, и теперь, в общем, экономика разрушена, предприятия разрушены, и ЕС достиг своей цели. То есть Россия часто пытается таким образом показать эту ситуацию, что якобы ЕС заинтересован в том, чтобы уничтожить предприятия, и как вот у них очень такая популярная фраза «сделать кого-то сырьевым придатком». То есть вот это вот постоянно артикулируется, что вот там стали сырьевым придатком. Есть не так давно очень активно раскручивалось интервью бывшего премьера украинского Николая Азарова, который сейчас в Москве скрывается, ну то есть с начала 2014 года скрывается в Москве. И вот он там очень красиво, красочно, живописно описывал, как разрушена экономика Украины. И российские СМИ, они с удовольствием это подхватывали и вводили также в белорусское медиаполе, потому что я такие посты видела и информацию и в белорусских изданиях о том, что вот посмотрите, в Украине экономика развалена, и нас будет ждать то же самое, если мы не будем интегрироваться дальше с Россией. Да? И Азаров сам конкретно называл и Беларусь также. То есть он прямо говорил о том, что Беларусь ждет то же самое, нищая будет страна развалена, если она отвернется в сторону от России. власть не согласна, их основная цель сейчас удержаться. То есть делать все, чтобы удержать власть. Если Путин пообещал, что он поможет, и там же были обещания того, что мы и оружие предоставим, чтобы там защитить западные границы от неких сил, и в общем поддержим, то, чувствуя эту поддержку, власть будет делать все и стремиться максимально пойти на все условия, которые выдвигает Россия. Может быть, кто-либо считает, что нам главное удержаться, а вот дальше мы уже там, возможно, будем играть какую-то свою игру или не будем как бы так сильно сближаться с Россией, потому что понятно, что Лукашенко сам по себе властный человек, и он не хочет эту власть отдавать никому. Он не хочет отдавать ее ни протестующим, ни лидерам оппозиции. Так, точно так же он бы не хотел отдавать ее Путину. И то, что его вынудили как бы идти в сторону России, потому что это вызвано тем, что там он получил некие гарантии, видимо, и сам дал, видимо, некие обязательства, и вот он теперь, как это видится со стороны, выполняет вот этот вот договоренность. Насколько это он в этом лично заинтересован, и насколько это его внутреннее желание, сказать сложно, но у него, опять же, нет выбора, то есть он должен каким-то либо образом удержать власть. Европейский Союз ему сказал, что мы осуждаем репрессии, мы не признаем легитимность, мы вводим санкции. Таким образом, единственный вариант, который для него сейчас доступен, это поддержка со стороны России, и он выполняет таким образом их условия. Можно ли верить российским СМИ? Нет. Потому что во всем мире все соцсети, они сейчас маркируют, что это государственная российская СМИ. Потому что известно, что государственные российские СМИ, они участвуют в пропаганде, продвигают выгодные Кремлю месседжи, и ни о какой объективной журналистике, объективной подаче информации быть не может. Поэтому, конечно, я бы советовала найти и выбрать для себя независимые издания, независимые средства массовой информации, источники информации, опираться на них. А если вы видите то, что публикуется в российской прессе, то, что тем более, если это информация, которая направлена на то, чтобы каким-то образом вызвать эмоциональный отклик, это сразу говорит о том, что вами пытаются манипулировать. А манипуляция – это всегда плохо. Нужно понять, для чего вами пытаются манипулировать и что, то есть какая цель этого материала, что он хочет, чтобы вы после него сделали и на что он вас хочет направить. Поэтому, конечно, нужно просто развивать в себе критическое мышление и критически на все смотреть. Но мне кажется, из того, что я вижу вот в социальных сетях, из тех блогов, которые ведут белорусы, мне кажется, что у белорусов за это время уже очень сильно произошли изменения внутри общества. И белорусским обществом сейчас уже манипулировать очень непросто. И я очень рада за белорусов, потому что мы видим то, что из этих протестов рождается нация со своим национальным сознанием. И я уверена, что пройдет еще совсем немного времени, и российские СМИ станут также неактуальны для белорусов и в Беларуси, так же, как они неактуальны сейчас и в Украине.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Да, пабачэння.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.